слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро! Сегодня четверг, 1 марта, и вот темы, которые ждут вас в первом часе нашего эфира. В Москве полиция пресекла попытку участников движения «Росагит» раздать палатки оппозиционным активистам. Футбольная сборная России в первом матче 2012 года одержала победу над командой Дании. Московские родители продолжают бороться за здоровое питание в детских садах и школах. И центральная тема нашей программы – закон о полиции. Что изменилось в российских правоохранительных органах спустя год после вступления в силу этого документа? Итак, центральная тема нашей программы, тема, которую мы хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». 1 марта 2011 года в России вступил в силу закон о полиции, заменивший закон 91 года о милиции. Реформа правоохранительных органов была инициирована президентом Дмитрием Медведевым. Год назад началась переаттестация сотрудников органов внутренних дел. Сначала ее прошли руководители центрального аппарата и территориальных органов МВД, а затем и личный состав. Сотрудники, не прошли аттестацию или отказавшиеся от продолжения службы, были уволены из рядов МВД. Милиционеры были переименованы в полицейских. Что изменилось в российских правоохранительных органах спустя год после вступления в силу закона о полиции? На этот вопрос мы сегодня просим ответить слушателей «Радио Свобода». Будем ждать ваших сообщений. СМС можно переслать на номер +7 903 743 2801, либо вы можете прислать сообщение на пейджер в Москве, номер 660 1046, абоненту «Радио Свобода». Работает также электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Ну и телефон прямого эфира, который заработает приблизительно через 20 минут, 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Что изменилось в российских правоохранительных органах спустя год после вступления в силу закона о полиции? Вот как на этот вопрос ответили жители города Обнинск корреспонденту «Радио Свобода» Алексею Собачкину.
Трудно судить. Отношения к правоохранительным органам не имеем никакого. Мне кажется, беспорядки как были, так и есть. Нет, мне кажется, ничего не изменилось.
Я, честно говоря, там ни с чем не связан. Меня никогда ни туда не приводили. Я ничего не могу сказать. Лучше ли это стало, хуже ли это стало?
Да вот, слушая все и сравнивая, мне кажется, нет. Просто прошло переименование, и все.
От названия ничего не меняется.
А что, от буквы это одно, что может измениться? Я считаю, что это не нужно было вообще делать, бессмысленно. Ну, милиция, просто только попусту затраченные деньги, вот и все.
Я считаю, что нет. Я вообще негативно к этому институту власти отношусь. Но считаю, что это один из максимально коррумпированных организаций.
Кроме в худшую сторону, ничего, я думаю, не вижу. Плохое отношение.
Как было, так и осталось. Ну, у меня пример, у меня у жены с кошелька на интернете сняли деньги. Милиция год разбиралась. Мы ему данные нашли на того человека, который это сделал. Как дело стояло на месте, только присылают нам отказы и все. Так что, как было, все так и осталось.
Я абсолютно аполитичный человек, поэтому, что полиция, что милиция, мне это совершенно не интересно.
Я никаких изменений не вижу. Одни только буквы, название и все. Сдвигание ни влево, ни вправо, ни назад, ни вперед.
Я думаю, что нет. Я вот сама недавно судилась по поводу перелома. У меня был перелом. Все бесполезно, хоть правда была на моей стороне. Но я так считаю. Суд не присудил мне ничего. Поэтому я считаю, что ничего не изменилось.
Ну, вряд ли. Я не считаю, что что-то поменялось за один год. И только от того, что поменялось название. Для того, чтобы поменялось что-то в правоохранительных органах, требуется менять какую-то структуру, какие-то проводить мероприятия по изменению подхода самого, по работе с населением, по внутренним подходам каким-то, но никак не название.
Да потому что вот эти вот все перемены в течение года не случатся, и от названия мало что может измениться.
Ну как, названия поменялись, форма, а суть осталась неизменной. Те же самые люди, все то же самое. Меняй, не меняй.
По всему видно, что ничего не изменилось.
По мне, получается, все как было, все так оно и осталось. Как они и были, как они брали, все так они и будут брать.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, что изменилось в российских правоохранительных органах спустя год после вступления в силу закона о полиции. Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Обнинск.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве полиция в среду пресекла попытку движения «Росагит» провести акцию, в ходе которой его активисты собирались раздавать палатки участникам оппозиционных митингов. Один из активистов был задержан. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Раздавать палатки, сбор средств на покупку которых проводился в том числе и в социальных сетях в интернете, предполагалось с 7 часов вечера 29 февраля на Пушкинской площади. Однако акция, о которой было объявлено заранее, так и не состоялась. Хронология событий такова. В 18:45 ряды собравшихся на Пушкинской площади пополнили девушки с букетами и стали раздавать цветы всем желающим. «Они из движения «Наши» пришли устроить провокацию», — заявил один из активистов. Росагита.
Те, кто цветами, это провокаторы за Путина, нашисты. Все, я сегодня там был, я сегодня проникнул туда, прикинул сторонникам Путина. Они сегодня приводят сюда людей с цветами, причем эти цветы покупаются на наши деньги с вами.
Да, точно. Я в комитете движения «Наши», да, я это не скрываю.
Вы пришли листовки разбирать с палатками, на которых мы деньги сбрасывали.
Также активист Росагита пояснил, как проходил сбор средств на покупку палаток и печать агитационных материалов.
Есть открытый счет Росагита, на который люди скидывают деньги, и траты по этому счету полностью открыты. То есть любой может посмотреть, сколько собрано, сколько на что потрачено. Потрачено в том числе на листовки и в том числе вот на палатки. Сейчас палатка одна стоит 1000 рублей. Вот сегодня должны раздать 20 палаток по предварительной записи.
Но раздачи не получилось. К 19 часам полиция перекрыла движение на одной из полос Тверской улицы напротив Пушкинской площади по направлению от центра. Появилось несколько эвакуаторов, спецавтобус. Полицейские блокировали выход из подземного перехода, через который пропустили только одного человека – организатора акции, учредителя проекта «Росагит» Вадима Коровина.
Только что вот там магазин «Армения». Пытаются задержать мой автомобиль, абсолютно незаконно. Пытаются отобрать палатки на основании того, что они якобы где-то украдены. Только что мои товарищи пытались поднести агитационные материалы. Их задержали вот здесь. Вытаскивают, вот, видите.
По словам Коровина, акция по раздаче палаток совсем не политическое мероприятие и не акция протеста.
Здесь проходит мирная абсолютная акция раздача агитационных материалов. Никаких заявлений, никаких политических лозунгов, никаких плакатов, никаких пикетов. Просто раздача агитационных материалов. Теперь уже не знаю, у меня сейчас все отнимут. Эти палатки для активистов, которые решат остаться 5 марта, ну или какой-то другой день, когда мы решим прийти на площадь и не уходить. Добиваясь своих прав. Все, я теперь хочу пройти к своему автомобилю. Простите?
Однако, как только Вадим Коровин подошел к своему автомобилю, припаркованному напротив памятника Пушкину, он был тут же задержан сотрудниками полиции, а его машину, в которой находились палатки и агитационные материалы, увез эвакуатор. На часах было 19:15. Для «Радио Свобода» Игорь Тилин, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 8:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью газете «Комсомольская правда» предупредил, что городские власти не позволят устраивать в городе палаточный городок. В Россию сегодня прибывает миссия наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за ходом президентских выборов. В сирийском городе Хомс около 7 тысяч правительственных войск окружили квартал Баба-Амр, являющийся основным оплотом оппозиции Сирии. Из Тбилиси поступили сообщения о том, что Грузия отменила визовый режим с Россией. Отныне российские граждане могут беспрепятственно въезжать в Грузию и находиться на ее территории в течение 90 дней. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 2 копейки, евро 39 рублей 10 копеек. Сегодня в 10 часов утра на волнах «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени». Кому выгодно распространение версии о лондонском следе в деле об убийстве Анны Политковской? Об этом спорят адвокаты Анна Ставицкая и Карен Нерсисян. Политик Ахмед Закаев и журналист Сергей Соколов. Ведет программу Владимир Карамурза. Не пропустите «Грани времени» сегодня в 10 часов утра на волнах «Радио Свобода». Сейчас мы возвращаемся к теме вчерашней акции протеста, вернее, акции, в ходе которой движение «Росагит» намеревалось раздать палатки потенциальным участникам акции протеста, назначенных после выборов президента 4 марта. О возможных планах «Росагита» и его сторонников на 5 марта за несколько часов до несостоявшейся акции я побеседовала с одним из активистов этого движения, Валентином Щербиной.
Мы же не знаем, что будет после 5 числа, то есть как выборы пройдут. Мы, то есть, не собираемся там, вот, чтобы будут выходить сразу, да, там независимо. Может быть, мы получим честные выборы, выйдем 5 числа, веселые, порадуемся тому, что они прошли, и, в общем-то, никаких палаток не будет. Если, конечно же, власть будет как-то вести себя по-другому, то есть будет открытая явная фальсификация, как было до этого вот на думских выборах, тогда уже, конечно же, и то есть они не будут слышать наши требования. До этого же на митингах выдвигались определенные требования, правильно, честные выборы, то есть нас, в принципе, никто не услышал. Вот. И если также они будут в упор нас не слышать, то тогда уже, может быть, какие-то действия будут такие вот в плане палаток и так далее.
Ну, то есть будет, допустим, лагерь разбит, не знаю, на Красной площади, но это довольно быстро, я боюсь, разгонят.
Ну, посмотрим. Понимаете, то есть и я вот лично могу за себя сказать, если действительно будет, мы прекрасно понимаем, да, ну что ж, разгонят, будем как-то стараться сопротивляться этому. Ну, не думаем, что уж так совсем они будут разгонять, и посмотрим, как будет.
Ну, не опасаетесь ли вы какого-то роста напряженности в обществе, скажем так, напряженности между сторонниками Путина и оппозицией?
Понимаете, мы-то как раз не разжигаем ничего. То есть, собственно говоря, что мы сейчас даже, вот, допустим, берем эти палатки, да, там возьмет их несколько человек. То есть даже если мы поставим эти палатки, грубо говоря, мы же никому мешать не будем. Мы будем сидеть там спокойно, то есть если вот так получится. Просто чтобы власти видели, что мы протестуем против этого, потому что они нас никак не слушают. Значит, агрессивность происходит только от властей именно. Смотрите, то есть они собирают какие-то антимитинги, какие-то, значит, там свои вот эти молодежные движения подключают, провокации и так далее. С нашей стороны никаких провокаций не будет. То есть, посмотрите, их лозунги, да, что у нас Путин там сказал в Лужниках, что мы будем биться. С кем он собирается биться? Со своим же народом и за кого? За него, то есть, чтобы он хочет, чтобы вот эти бюджетники, которых они свезли в Лужники, и чтобы они боролись за него, за Тимченко и за Ротенберга, так что ли? Я вот этого я не понимаю. То есть мы выходим конкретно за честные выборы. Вот мы это хотим, мы это требуем. Мы будем стоять на своем. И, то есть, агрессии никакой с нашей стороны, посмотрите, на прошедшие акции, которые были, все люди веселые, все на позитиве, и мы никому там не говорили, что мы там давайте умрем там за кого-то или что-то там сделаем. Дайте нам честные выборы, будет все хорошо.
Это был активист движения «Росагит» Валентин Щербина. «Росагит» поддерживает антикоррупционную деятельность известного блогера и оппозиционера Алексея Навального. Активисты этого движения одними из первых стали раздавать белые ленточки и агитационные материалы против партии жуликов и воров. Сам Навальный в интервью телеканалу «Дождь» высказался в поддержку проекта «Росагит» и возможной эскалации протестных действий.
«Росагит» — это сеть, которую на самом деле никто не организовывал. Она организовалась сама перед компанией «Думской» для распространения материалов о «Единой России», о партии жуликов и воров. Именно заслуга во многом «Росагита» — внедрение вот этого самого мема «Единая Россия, партия жуликов и воров». Люди в разных городах объединяются, распространяли материалы. Эти люди, часть из них, решили раздавать палатки. Мне кажется, это как раз такое... знак того, что будет эскалация протеста. Они собираются устраивать Майдан. Они выступают за Майдан, и они тем самым демонстрируют всем, что да, мы хотим Майдан. Это же вот... Видели знаменитый такой плакат, который все перефотографировали? Мы приходили 4-го, мы приходили 24-го. А что дальше? Вот их ответ, этих людей, а дальше будет эскалация, будет... можно назвать это Майданом, Тахриром, как угодно. Я поддерживаю стратегию эскалации, если хотите, да, по очень простой причине. А какая должна быть еще стратегия? Наши требования выполнены разве? В слово «эскалация» я вкладываю идею нарастания протеста. То есть были мирные протесты. Были мирные протесты, в которых участвовали сотни тысяч людей по всей стране. Мы видели демонстрации в 100 тысяч человек. Протестующие выдвинули очень четкие и очень разумные требования. Ни одно из этих требований не было выполнено. Да. Даже самая смехотворная отправка в отставку наглеца и жулика Чурова. А в один прекрасный день люди должны выйти на улицу и не уйти до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Для этого в том числе палат. Очень важно понимать, что это стихийная вещь. Просто какая-то группа людей, которая наплевать на все оргкомитеты существующие, фейсбучные группы, каких-то лидеров типа меня или еще каких-то людей. Они просто сказали, окей, мы купили палатки сами за свои деньги. Мы раздадим палатки своим активистам. Мы выйдем на улицы и останемся на этих улицах. Это говорит о том, что раз люди сами это начинают делать, это рано или поздно случится.
Это был Алексей Навальный. В интервью телеканалу «Дождь» он высказался в поддержку эскалации протестных действий после президентских выборов 4 марта. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас немного о международных событиях. В Вашингтоне состоялась церемония закладки здания Национального музея истории и культуры афроамериканцев. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
5, 4, 3, 2, 1, break ground.
Церемония закладки здания нового музея состоялась на Национальном молле, огромном бульваре, простирающемся от здания Капитолия до монумента Аврааму Линкольну. В 1963 году во время марша за гражданские права именно на ступенях этого монумента Мартин Лютер Кинг произнес свою самую знаменитую речь. «У меня есть мечта, — сказал он, — что настанет день, когда наша нация воспрянет и доживет до истинного смысла своего принципа. Мы считаем самоочевидным, что все люди созданы равными. У меня есть мечта, что на красных холмах Джорджии настанет день, когда сыновья бывших рабов и бывших рабовладельцев смогут усесться вместе за столом братства. У меня есть мечта, что настанет день, когда четверо моих детей будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а потому, что они собой представляют. Вряд ли великий борец за гражданские права мог тогда представить, что почти 50 лет спустя после его речи чернокожий президент США даст старт строительству музея, посвященного афроамериканцам и их вкладу в историю Соединенных Штатов. «Когда-то, — сказал на церемонии президент Барак Обама, — на этом месте шла торговля людьми. Потом сотни тысяч человек устраивали здесь марши, требуя рабочих мест и свободы. Именно здесь строились столпы, на которых стоит наша демократия. И часто они строились черными руками. Здесь, рядом с памятниками создателям нашего государства и тем, кто его совершенствовал, будущие поколения вспомнят о порой тяжелой, а порой вдохновляющей роли, которую в истории нашей страны сыграли афроамериканцы. Строительство музея будет завершено в 2015 году и обойдется в $500 миллионов. Половина этой суммы будет выделена из бюджета государства, а остальные средства будут собраны в виде частных пожертвований. Авторами проекта являются три американских архитектора африканского происхождения. Руководитель проекта Фил Фрилон сказал, что семиэтажное здание музея было задумано с учетом как африканских, так и американских архитектурных традиций. Главный и самый крупный зал музея будет расположен на первом этаже. Там будут находиться такие экспонаты, как железнодорожный вагон 20-х годов с местами для белых и для цветных, а также боевой самолет из легендарной эскадрильи «Таскиги Эрмен», созданный в годы Второй мировой войны чернокожими американцами. Оттуда посетители по лестницам, эскалаторам и на лифтах смогут подняться в другие залы музея, посвященные разным периодам истории афроамериканцев. Напоминанием о самых тяжелых моментах в этой истории станут такие экспонаты, как оковы, в которых африканских рабов перевозили в Америку, и белая роба Ку-клукс-клана. Достижения афроамериканцев в политике, науке, искусстве, литературе и спорте будут представлены такими экспонатами, как платье, которое носила Роза Паркс, темнокожая женщина из штата Алабама, которая в 1955 году в городе Монтгомери отказалась уступить место в автобусе белым пассажирам. Ее поступок привел к бойкоту автобусных линий города и сделал ее символом борьбы против расовой сегрегации. Посетители музея смогут увидеть также вещи, принадлежавшие выдающимся афроамериканцам. Среди них Библия, которую в руках держал предводитель восстания рабов в Вирджинии в 1863 году Нед Тернер, боксерский шлем Мухаммеда Али, автомобиль прославленного музыканта Чака Берри и, конечно, труба великого джазмена Луи Армстронга.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. Вы слушаете программу «Время свободы». И сейчас переходим к новостям спорта. Футбольная сборная России в первом матче 2012 года одержала победу над командой Дании. Счет товарищеской игры, которая прошла в Копенгагене, 2-0. И на линии прямого эфира наш спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро.
Доброе утро. Матч сборных Дании и России состоялся ровно за 100 дней до старта российской команды на чемпионате Европы нынешнего года, когда во Вроцлаве россияне сыграют с футболистами Чехии. Дания тоже участник финального турнира Европейского чемпионата, и это очень хорошо, по крайней мере, российской команде противостоял соперник достаточно высокого класса, по крайней мере, на текущий момент. Дания занимает 10-е место в рейтинге Международной Федерации Футбола, Россия, напомню, сейчас на 13-м месте. Команда Дании, как и сборная России, стала финалистом Евро-2012, финишировав первой в своей отборочной группе. То есть сборная России в данном случае не сыграла еще один коммерческий матч против слабого, хотя и богатого спарринг-партнера. Конечно, нынешняя сборная Дании не команда «Звезда», это добротный коллектив, но в составе его нет футболистов звездного уровня, каким был, скажем, Питер Шмейхель или братья Лаудруп в свое время. А сборную России поклонники ее увидят теперь только 25 мая, когда в ходе заключительного этапа подготовки к чемпионату Европы она сыграет с очень сильным соперником, четвертой сборной в мировом рейтинге, Уругваем. После этого останутся еще две тренировочные игры со сборной Литвы и Италии, а дальше уже чемпионат Европы. А сейчас главная проблема сборной России – это вратари. Травмированы все три основных вратаря, на которых рассчитывал Дик Адвокат, главный тренер сборной России, Игорь Конфеев из ЦСКА, Вячеслав Малафеев из «Зенита» и Антон Шунин из «Динамо». Поэтому попробовали других вратарей, ближайший резерв Владимир Габулов из «Анжи» и Сергей Рыжиков из «Зенита». А сбегая вперед, скажу, что Владимир Габулов сыграл в этом матче прекрасно, если несколько раз буквально выручил сборную России. А сборная России сыграла традиционно с одним нападающим, Павлом Погребняком, который остался сейчас единственным легионером в составе российской сборной. Хорошо это или плохо, сборная России играет так уже довольно давно. Как всегда, Погребняк не забил, как всегда, в последнее время. Но забили два игрока, скажем так, из группы атаки, Роман Широков и Андрей Аршавин. Как всегда, в сборной России две ключевые проблемы – это нападение и оборона. В обороне очень много было ошибок, и, конечно, датчане несколько раз буквально простили сборную России. Голы, которые забили россияне, выглядели достаточно случайно. По крайней мере, второй мяч уж точно вратарь Соренсен, проводивший сотый мяч за сборную, допустил грубейшую ошибку. Ошибки традиционные, достижения тоже традиционные. Игру, можно сказать, сбалансированной. Думаю, что конструктивной игры у россиян было мало. В основном ловили соперника на ошибках. Но дальше дело Дика Адвоката – вывести команду на пик формы в нынешнем году, к лету, когда она станет чемпионом Европы.
Спасибо, Алексей. Спортивный обозреватель Алексей Кузнецов рассказывал о футбольном матче между сборной России и сборной Дании. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В ней вы услышите февральское кинообозрение. Масао Адачи, режиссер «Красной армии». 9 историй с катакомб Малюси, Шинья Цукумото, его страхи и другие фильмы и режиссеры в этой программе сегодня в 14 часов. Ну а мы прервемся на краткую сводку новостей в Москве в 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире краткая сводка новостей. В Россию сегодня прибывает миссия наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за ходом президентских выборов. В Москве освобождены 6 задержанных вчера вечером на Пушкинской площади участников несанкционированной акции, которые пытались раздать палатки сторонникам оппозиции. Об этом в Твиттер сегодня сообщил один из задержанных, активист проекта «Росагит» Вадим Коровин. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью газете «Комсомольская правда» предупредил, что городские власти не позволят устраивать в городе палаточный городок. В сирийском городе Хомс около 7 тысяч правительственных войск окружили квартал Баба-Амр, являющийся основным оплотом оппозиции Сирии. Об этом сообщил представитель повстанческой свободной сирийской армии Мухаймен Аль-Румейт. По его словам, силам оппозиции по всей стране дан приказ усилить сопротивление правительственным подразделениям. Грузия отменила визовый режим с Россией, и отныне российские граждане могут беспрепятственно въезжать в Грузию и находиться на ее территории в течение 90 дней. Власти Египта сняли запрет на выезд из страны иностранных активистов демократических организаций. Египетский суд в настоящее время рассматривает дела 43 иностранных активистов, которые обвиняются в нелегальном получении иностранного финансирования. Министр обороны США Леон Панетта встретился в среду в Пентагоне с министром обороны Израиля Эхудом Бараком. Обсуждались вопросы военного сотрудничества двух стран, а также региональные вопросы, включая положение в Сирии и Иране. В США жертвами серии торнадо, обрушившегося на центральную часть страны, стали не менее 10 человек.
С новостями вас познакомила моя коллега Самира Казиева. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозам метеорологов, будет облачно. Температура воздуха от минус 7 до минус 4 градусов по Цельсию. В Петербурге будет также облачно, но несколько теплее, от минус 1 до плюс 2. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сейчас переходим к центральной теме нашего эфира и теме разговора с вами, уважаемые. Уважаемые слушатели «Радио Свобода», 1 марта 2011 года в России вступил в силу закон о полиции, заменивший закон 91 года о милиции. Реформа правоохранительных органов была инициирована президентом Дмитрием Медведевым. Год назад началась переаттестация сотрудников органов внутренних дел. Сначала ее прошли руководители центрального аппарата и территориальных органов МВД, а затем и личный состав. Сотрудники, не прошедшие аттестацию или отказавшиеся от продолжения службы, были уволены из рядов МВД. Милиционеры были переименованы в полицейских. Что изменилось в российских правоохранительных органах спустя год после вступления в силу закона о полиции? Об этом моя коллега Елена Поляковская побеседовала с бывшим руководителем российского отделения Интерпола, генерал-майором МВД в отставке Владимиром Овчинским.
МВД называет это реформой. В рамках этой реформы что произошло? Ну, новая структура утверждена, новая форма полиции, три новых закона принято. Проведена была аттестация. Назвать это чисткой я не берусь. Немножко оздоровили обстановку. Главное для меня позитив то, что бывают реформы разрушительная. Эта реформа не стала разрушительной. В принципе, сохранили систему управления МВД, сохранили централизацию МВД, вертикаль управления сохранили. Особого вреда реформы не нанесли. Какие-то принципиальные моменты в деятельности МВД не изменились. Ну, как бы многие говорили, что надо менять всю систему учета регистрации преступлений, но это даже не столько к МВД относится, сколько к нашему уголовно-процессуальному кодексу, к межведомственному инструкциям. Это надо менять кардинально. Что еще я вот руководство МВД позитивно расценивает, а я негативно расцениваю. Оно по последней коллегии по итогам года руководство МВД рапортовало, что на 40% сокращено количество непосредственно отделения милиции, вот куда может прийти и заявить о преступлении гражданин. И они говорят, что это хорошо, упорядоченная система. Я считаю, что это плохо, потому что должно быть больше мест, куда могут прийти граждане и заявить о совершенном преступлении. Я считаю, что сейчас об этом говорят с позитивом руководители МВД, а те руководители, которые придут к ним на смену когда-то, они будут говорить как о серьезной политической ошибке. Реформа, в принципе, не привела к негативным моментам. Я боялся, что могло быть хуже. И когда в ходе реформы мне становится хуже, я считаю, что это уже позитивный результат.
Вы предлагаете сокращение, если сделать, то за счет аппарата?
Я предлагаю, во-первых, ничего не сокращать, потому что реально преступность не снижается. Ни в коем случае нельзя было сокращать низовые подразделения. И рабочие аппараты, те, кто занимается непосредственно оперативной работой и расследованием преступлений.
Я имею в виду аппарат самого МВД.
Да, ну аппарат МВД после той критики, которая была на первом этапе реформы, там все-таки они вот эти монстры посократили, когда департаменты были по 500-600 человек. Сейчас они упорядочили это все. Но дело в том, что нельзя было сокращать низовые подразделения. Мы живем не только в Москве. Вот представляете, область, где-нибудь Сибирь, где поселки разбросаны. Вот есть отделение поселковое, оно небольшое, но люди знают, что оно есть. Вот если что-то случилось, можно добраться там как-то или пешком, или на мотоцикле, на велосипеде, на лошади доехать. А если эти отделения сокращаются, и делается одно, и уже расстояние от поселка не 10 километров, а 50 или 100, то никто туда и не поедет. Вот в чем беда.
Но мы знаем и по той же Кущевке, что с толку, что люди обращались в эти отделения.
Нет, но есть вопросы, связанные с коррупцией, а есть вопросы, связанные с организацией. Коррупция может быть в любой идеальной системе организации. Но если система организации нарушена,
что даже при отсутствии коррупции все равно негативный эффект получается правоохранительный.
Это было мнение руководителя российского отделения, бывшего руководителя российского отделения Интерпола, генерал-майора МВД в отставке Владимира Овчинского. С ним беседовала моя коллега Елена Поляковская. Что изменилось в российских правоохранительных органах спустя год после вступления в силу закона о полиции? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям радио «Свобода». Номер для СМС плюс 7 903 7 43 2 8 0 1, пейджер Москве 660 1046, абонент радио «Свобода», ну и телефон прямого эфира, на который можно звонить уже сейчас, 8 800 222-12. У нас есть звонок из Москвы. На связи Владимир. Доброе утро, Владимир. Каково ваше мнение?
Доброе утро, Свобода. Вы знаете, что вот данный передо мной товарищ, непосредственно профессионал, он прямо в глаз выстрелил, вы понимаете? С какой позиции объясню? Что сама милиция, как форма предупреждения преступлений, то есть это основано не только на каких-то силовых действиях, а на профилактике. Вот это направление должно было модифицироваться и измениться. А система сейчас изменилась в сторону силового давления. Вот яркий пример сейчас, когда граждане выражают свои конституционные права, вместо того, чтобы государство вместе с той же полицией усовершенствовали систему управления, она бы основывалась на народоуправлении, я бы так сказал, на народной власти. Власть укрепила себя с позиции некой силы, некой дубины, ОМОН и всякие там другие репрессивные аппараты, суд, прокуратура. Они привязаны не только для того, чтобы гражданские права улучшить, а для того, чтобы наоборот, их загнобить, их методом силы пригнобить их и забрать у народа ее же ту же народную власть. Укрепление системы, я бы сказал, агрессии по отношению к гражданам. Яркий пример этому, это и служит форма возмущения граждан в виде терактов. Ведь же теракты осуществляют не люди, приехавшие извне, а эти же самые граждане Российской Федерации, которые другими методами, скажем, мирными, вот, например, 31 числа высказать свои гражданские права, не имеют возможности.
Спасибо, Владимир. Ваше мнение понятно. Мы послушаем еще мнение Николая, также из Москвы. Доброе утро, Николай. Изменилось ли, на ваш взгляд, что-то в системе российских правоохранительных органов?
Я еще 2 года назад, если не 3, предлагал по вашей радиопрограмме, вот, что надо поменять, потому что все страны Восточной Европы поменяли название старое, что образовалось после Октябрьского переворота. Вот в настоящее время осталось только Беларусь и Украина. Вот, вообще даже в Грузии, там и не только название поменяли, там порядок навели, там гаишники взятки не берут. И вообще везде, где это государственная организация должна быть. Что это такое за народная организация? Это что, народная дружина, что ли?
Но взятки перестали брать, наверное, не только из-за того, что изменилось название. А вот, на ваш взгляд, что-то кроме названия изменилось у нас в правоохранительных
органах? Дело в том, что аттестация проведена неправильно. Там кумовщина получилась, что вот плохого давайте не аттестуем, а своего оставим. Это неправильно просто. Надо было, чтобы это аттестацию проводили другие люди, они сами себя аттестовали.
Спасибо за ваше мнение. Послушаем также звонок из Ульяновска. Доброе утро, Виктор.
Доброе утро. То, что год, значит, как изменили название милиции на полицию, абсолютно ничего не изменилось, даже ухудшилось. И почему, значит, это сдвигов никаких нет? А потому что у власти у нас жулики, значит, и воры. Путин, значит, вместе с олигархами, они захватили все природные ресурсы и на этом набивает свои карманы. А полиции, переименованные, за этим не следит. И смотрите, эта власть, которая сейчас у нас находится в России, она давит простой люд и делает все для увеличения своего богатства. Пока у власти, значит, находится Путин, в России ничего не изменится.
Спасибо, Виктор. Ваше мнение понятно. Мы обязательно вернемся к этой теме в следующем часе нашего эфира. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, что изменилось в российских правоохранительных органах спустя год после вступления в силу закона о полиции.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. О них вам расскажет обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Инфляция в России за период с 1 по 27 февраля составила 0,4%, а в целом с начала года 0,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году рост потребительских цен в стране составил к 27 февраля 3,2%, в основном в связи с январской индексацией тарифов на услуги ЖКХ, которая с нынешнего года перенесена на июль. Государственная компания «Роснефть» и частная российская группа «Итера» подписали соглашение о совместной разведке и разработке газовых месторождений на территории России. Для реализации этих проектов стороны создадут совместное предприятие, в которое будут внесены их газовые активы. Распределение долей в новой компании, а также финансовые условия сделки «Роснефть» и «Итера» пока не раскрывают. Крупнейшим на сегодня производителем газа в России является контролируемый государством «Газпром» – почти 80% общей добычи. Для сравнения, на долю второго по величине производителя, частной компании «Новатек», приходится около 8%. Оптовые цены на автомобильный бензин в России в январе упали на 10,5% после снижения на 4,3% в декабре, сообщил Росстат. Для сравнения, розничные цены на бензин в России и в декабре, и в январе, по официальным данным, снижались на 0,3% ежемесячно. Европейский центральный банк провел в среду уже второй аукцион для европейских банков по размещению льготных и относительно долгосрочных кредитов на 3 года и по средней ставке 1% годовых с целью предотвращения расширения долгового кризиса и оживления кредитования в экономике Европы. Первый такой аукцион по столь длинным для себя кредитам Центральный банк еврозоны организовал 21 декабря прошлого года. Тогда в нем приняли участие 523 европейских банка, а общий объем предоставленных им кредитов составил 489 миллиардов евро. Для сравнения, это примерно вдвое больше общего объема текущих резервов, действующего в Европейском Союзе антикризисного фонда. На этот раз объем предоставленных кредитов составил почти 530 миллиардов евро, но при этом количество банков, участвовавших во втором аукционе, выросло сразу в 1,5 раза по сравнению с первым, до 800. По экспертным оценкам, более половины всех средств, полученных банками Евросоюза в ходе первого аукциона, они вернули в Европейский центральный банк, просто переведя их на открытые в нем свои собственные счета. Судя по некоторым заявлениям руководителей Европейского центрального банка, новые аукционы пока даже не планируются.
С новостями экономики вас познакомила обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас в Москве 8 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В Россию сегодня прибывает миссия наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы для наблюдения за ходом президентских выборов. В Москве освобождены 6 задержанных вчера вечером на Пушкинской площади участников несанкционированной акции, которые попытались раздать палатки сторонникам оппозиции. В сирийском городе Хомс около 7 тысяч правительственных войск окружили квартал Баба-Амр, являющийся основным оплотом оппозиции Сирии. Из Тбилиси поступили сообщения о том, что Грузия отменила визовый режим с Россией. Отныне российские граждане могут беспрепятственно въезжать в Грузию и находиться на ее территории в течение 90 дней. В США жертвами серии торнадо, обрушившегося на центральную часть страны, стали не менее 10 человек. Есть раненые. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 29 рублей 2 копейки, евро 39 рублей 10 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжается информационная программа «Время свободы», и сейчас обратим внимание на свежие российские газеты. Их сегодня читает моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Светлана.
Расскажите же нам о содержании свежих газет.
Газеты пишут о том, что на Пушкинской площади были задержаны представители оппозиции, намеревающиеся раздать палатки, которые могут понадобиться митингующим после оглашения результатов президентских выборов. Власти Москвы не разрешают несогласным акцию протеста в центре столицы, а прокремлевские активисты заявляют, что не допустят подготовки русского Майдана. Собственно, вот это же самое заявляет и мэр Москвы Сергей Собянин. Цитату «Комсомольская правда» выносит на первую полосу. «Устроить в столице Майдан мы не позволим». Между тем, активисты общественно-политического движения «Солидарность» выявили схему махинаций с открепительными. Члены движения нашли в интернете объявление о скупке удостоверений, совершили сделку со скупщицей, а затем сдали ее полиции. Однако в правоохранительных органах попытались возложить вину на представителей движения «Солидарность» и объявили их мошенниками. Тема, которая тоже сегодня представлена в целом ряде изданий, да практически во всех, заголовок в независимой газете «Путин 3. Креативный деструктор». «Буря поклонник» – это уже заголовок в «Коммерсанте». А говорится в этих публикациях о том, что под занавес президентской гонки кандидат в президенты Владимир Путин разъяснил экспертам и политикам, собравшимся в манеже, суть своей предвыборной программы. А заодно ответил на критику в адрес собственных инициатив, прозвучавшую при обсуждении его статей в ведущих средствах массовой информации. «Коммерсант» отмечает, что встречался Владимир Путин с членами Общероссийского народного фронта, доверенными лицами и политологами. Ну, и тут уже я цитирую Андрея Колесникова. «На этой встрече Путин подвел итоги своей журналистской деятельности в течение последних нескольких недель. Присутствующие попросили собираться в таком составе как можно чаще, чтобы просто было легче руководить ими». А Владимир Путин в благодарность за это рассказал про сакральную жертву, которую оппозиция, по его информации, готова принести после выборов 4 марта, чтобы раз и навсегда дестабилизировать обстановку в стране. Ну вот, в «Коммерсанте» об этом подробно пишет Андрей Колесников. Ну и все остальные газеты тоже сообщают подробности с этой встречи. Еще одна тема, ну вот в тех же «Коммерсанте» и «Независимая», она вынесена на первые полосы. Евросоюз вчера отзывал своих послов из Белоруссии, тем самым достиг кульминации конфликт Брюсселя и Минска, начавшийся из-за жестких разгонов оппозиции после президентских выборов в Белоруссии. А верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон объявила, что вскоре против Белоруссии будут введены полномасштабные санкции, которые нанесут серьезный удар по экономике страны. Собеседники «Коммерсанта» в правительстве России надеются, что кризис в отношениях с ЕС усилит зависимость Минска от Москвы и ускорит переход ключевых активов белорусской экономики в руки российских структур. Ну, а «Независимый» отмечает, что тем временем власти Белоруссии готовятся взять заложников. Составляется список невыездных за рубеж оппозиционных политиков и журналистов. Коммерсант пишет о том, что правительство готово либерализовать условия доступа частных инвесторов к российскому шельфу, на освоение которого требуется 500 миллиардов долларов. Минприроды предлагает допустить их геологоразведки, а в случае открытия месторождений гарантировать участие в разработке. Минэнерго эти идеи не нравятся, но вчера ограничения в освоении шельфа раскритиковал премьер Владимир Путин. Новые условия могут быть утверждены уже в апреле, когда правительство снова рассмотрит госпрограмму по освоению шельфа. «Хватит Олимпиад» – заголовок центральной публикации на первой полосе «Ведомости». Как стало известно изданию, Олимпийский комитет России не будет предлагать в качестве столицы юношеской Олимпиады 2018 года дагестанский город Каспийск. Это совместное решение правительства и президента. Ну и еще «Ведомости» пишут о том, что ставка страховых взносов может быть снижена до 26% в обмен на повышение размера годового дохода, с которого они взимаются. Таково альтернативное предложение для налогового маневра. Это вот речь идет о том, сколько взимать в пенсионный фонд, и готовится этот маневр Минфином и Минэкономразвития. «Известия» сообщают о том, что в Госдуме собираются переписать статью 159 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за мошенничество. Эта статья не менялась со времен Советского Союза. Из-за несоответствия ее реалиям правоохранительные органы постоянно используют статью с целью поживиться. Ее уже называют «кормушкой для МВД». И сейчас статья широко применяется для вымогательства и с целью выжить конкурента. Законопроект в первую очередь предложит ввести определение мошенничества, поскольку в нынешней редакции такого определения нет. Как стало известно московским новостям, «Газпром» собирается продать не только свой флот, но и несколько морских буровых платформ. Две из них намерена приобрести готовящаяся к приватизации госкомпания «Совкомфлот». Между тем, под угрозой осталось не только имущество стоимостью более 2 миллиардов долларов. На буровых находится 132 моряка, поддерживающих их жизнедеятельность. Следует напомнить, что в декабре произошла катастрофа с буровой платформой «Кольская», затонувшей в шторм, а принадлежала она «Арктикморнефтегазразведке».
Спасибо, Валерия. С наиболее интересными публикациями вас знакомит моя коллега Валерия Шабаева. И мы вернемся к свежим российским газетам в следующем часе нашего эфира. Ну, а под конец этого часа вот такая тема. Московские родители продолжают бороться за здоровое питание в детских садах и школах. Новые правила, начавшие действовать в 2012 году по инициативе Роспотребнадзора и одобренные Департаментом образования Москвы, привели, по данным активистов движения родителей, к ухудшению здоровья около 10 тысяч детей, посещающих дошкольные учреждения столицы. Какие меры были приняты и изменилась ли ситуация в лучшую сторону, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
О правилах питания детей в дошкольных и школьных учреждениях, по которым с нового года составляется меню юных москвичей, родители узнали не сразу. Только когда у большого числа детей начались проблемы со здоровьем, стала очевидна причина обострившихся диатезов и аллергических реакций. Хуже всех пришлось дошкольникам. Они целый день находятся в детском саду, и у них нет выбора. После первых стихийных собраний родителей управление Роспотребнадзора распространило письмо, в котором разрешало внести некоторые изменения в меню, а также исключить из рационов питания детей напиток витаминизированный инстантный. Рассказывает заведующая 183-м Центром развития ребенка Татьяна Данилина.
После встречи с родительской общественностью, которая состоялась в феврале месяце, нам тут же руководителям сбросили письмо рекомендательного характера, на основании которого каждая заведующая, она несет административную, уголовную и иную ответственность за то, что совершается в детском саду. Значит, я понимаю, что да, действительно, вот эти вот инстантные, все, что витаминизировано, нужно и необходимо быстро убрать. И тут же департамент образования нас собрал, и собрали городской совет заведующих, тут же в управлениях образования нас всех собрали и сказали, пожалуйста, значит, собрали с поставщиками и просили их все вернуть, чтобы они приняли у нас по накладным. И мы это сделали. И как руководитель, отвечающий за жизнь ваших детей, я издала приказ по учреждению о запрещении использования продуктов промышленного приготовления. И вот сейчас Управление образования дало всем поручение, вплоть до дирекции единого заказчика. Они вносят нам в контракт в срочном порядке изменения, дополнения. То есть понятно, что люди начинают действительно работать активно.
Однако указанные меры, по мнению Нины Полянцевой, мамы пострадавшего из-за нового меню ребенка, принципиально положение не меняют.
Вот они спустили рекомендацию. Единственное, что может сделать наша заведующая, это поменять меланж на яйца. Все остальное, как было витаминизировано, так и осталось.
Она как-то это
объясню, потому что в этом письме рекомендательном какие написаны рекомендации? Поменять вареники на оладьи, если возможно, поменять меланж и отменить третье блюдо, витаминизированное на обед. Все. Других рекомендаций в этом письме нет. Поэтому, если заведующая будет что-то менять, она, собственно говоря, нарушает закон, и она не имеет на это права. Наша заведующая, видимо, на это не идет. Она ничего не меняет. Мы написали ей список продуктов, которые мы хотим исключить и заменить их на невитаминизированные, на натуральные, подсолнечное масло вернуть вместо соевого. Нам заведующая ответила, что на базе других продуктов нет. Потому что у них стоят пробы на 3 дня. Вот мы ходили, смотрели. И если приходит проверка и видит, что несоответствие, то их штрафуют. Нам так и сказали. Если мы не сыпем что-то, что нам рекомендовано сыпать, не готовим так, как нам рекомендовано готовить, нас за это штрафуют. Им это не надо.
Получается, в таком случае, если они не меняют меню, вы не можете вернуться в сад?
Естественно. Если меню не поменяют, мы будем отказываться от сада. И таких очень много родителей лично в нашей группе. То есть я вот не работаю, я буду сидеть с ребенком.
Надо полагать, учитывая предрасположенность современных детей к аллергическим реакциям, что, к примеру, у Нины Полянской, если меню не изменится, придется последовать и многим другим. Впрочем, в школах-интернатах дело обстоит не лучше, считает член родительского комитета школы для одаренных детей интеллектуал Татьяна Золотова.
У нас ситуация-то вообще еще хуже. У нас дети пребывают в школе круглосуточно. 1 сентября у нас были одни проблемы, с 1 января у нас проблемы стали еще хуже. Нам урезали рацион. У нас дети ходят голодные. Наш диет-брат, он составил, подсчитал калорийность нашего меню. И оно составляет там 1800, там 2000 максимум калорий против того, что детям в возрасте от 10 до 17 лет полагается 2500-3500 калорий. То есть это все, что вот нашим детям дают. Дети ходят голодные. Детей начались голодные обмороки.
Понятно почему. Кормить ребят иначе, чем по новым стандартам и строго по порциям, администрация школы просто не имеет права. Вот и получается, что забота о пользе и безопасности питания детей приводит к прямо противоположному результату по инициативе Роспотребнадзора и с одобрения Департамента образования Москвы. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится после коротких объявлений и выпуска новостей. Мы вернемся в 9 часов 7 минут со свежими темами и свежими новостями. В частности, вы услышите репортаж о том, как правозащитники подводят итоги 2011 года. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, слушайте программу «Время свободы».
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.